Илона Берент. «На крыльях любви». Комедийные новеллы. Подфартило. Аполлинарий Семечкин был знатным в те времена прохиндеем. Вот только представьте себе его в профиль. Шрапнелевые штаны в полоску, обязательно шотландского кроя, беленький воротничок, естественно, накладной, белая рубашечка, такая же фальшивая, как и ее хозяин, жилеточка под жаккард выделанная и чаще всего солидное жабо на прокат за 1 рубль. На ногах туфли английские, лаком вскрытые. Говорят, с пьяненького англичанина снял, что в кабаке свою память оставил. На голове цилиндр с серебряной каемочкой. На руках белые аристократические перчатки, а на кончике пальца едва удерживает трость роговую. Звать себя рекомендовал он ни много ни мало Аполлонием Адриановичем, хоть и отца его звали Петром. На крайний случай просил корректно обращаться к нему через месье. И вот сей субъект так щедро бриллиантином намажется, усики свои щипцами завьет, парфюмом французским надушится и вперед по дамам. Уж не знаю, чего вы там о нем успели подумать, но он таков был, что даму выбирал не по обличию, а по душевному настрою. Вот, к примеру, его новая знакомая, щедрую душу которой он разглядел соколиным оком за 3 версты, да еще и в солнечную пору. Личико ее беленькое за ажурным зонтиком детально заприметил, фигурку в корсетик затянутую измерил и даже высмотрел название кораблика, откуда сошла дама на твердую землю. И вот они уже сидят в павильоне Верне, созерцают пышные парижские безе на элегантных фарфоровых тарелочках. Ну а после десерта можно уже и что-то покрепче. И, наконец, одной рукой он элегантно подталкивает ей рюмочку портвейна, тем самым пробираясь все ближе и ближе к глубинам ее сердца, а другой, под изящным маленьким столиком, нежно так гладит ей коленку, тем самым приближаясь к ее открытому редикюлю и, как следствие, портмоне. И когда мадама уже спотыкается раз на раз и хочет вильнуть из стороны в сторону, как бродяга Монмартра после абсенту, значит, готова. Готова, чтобы ее проводили на белый кораблик и помахали так вежливо ручкой в беленькой перчатке. Вот и конец всей романтики. А вы что подумали? Стыдно, товарищи. Никаких непристойностей после таких встреч не бывало. Почти не бывало. Но об этом упоминать не будем. К вечеру месье Аполлоний Семечкин в лучшем своем виде идет проматывать трофейные 27 рублей и 15 копеек. 12 от сегодняшней дамы с кораблика, остальное от вчерашней санаторской маменькиной пышечки. Вам, наверное, интересно, часто ли выигрывает месье Семечкин? Выигрывает, но так, по мелочи, и до рубля не доходит. Но неизменно и свято верит, что когда-нибудь ему подфартит. И знаете, таки подфартит. Да еще так, что повернется вся его бестолковая жизнь. У месье Семечкина, помимо смазливой натуры и сборного, как солянка, гардероба, были еще всякого рода расписки. Вексели, закладные, процентные. Их была тьма тьмущая, как рой мошкары перед грозой. Кредиторы бегают да бегают за Семечкиным, но поймать не могут. Прячется хорошо. Цилиндр на глаза задвинет, голову в плечи спрячет, в пальтишко демисезонное укутается, на тросточку хромая опирается и от старичка приезжего не отличить. Была и квартира у Семечкина от отца, который вот уже 5 лет как был покойником. Но не успел ее сей Аполлон по закону получить, как тотчас же заложил страховому обществу. Деньжат не хватало, а рулетка ждать не будет. Ставки растут и растут, а вось на сей раз подфартит. А нет, не подфартило. Все проиграл в тот раз Семечкин. Квартиру, деньжата и даже пиджак фирменный с английскими золотыми часами на цепочке. Все коту под хвост. Расстроился ли Семечкин? Еще как. И даже на несколько минут потерял рассудок. Но, увидев очередную демуазель на причале, почивающую на корабельной кнехте, вихрем устремился к ней, по пути обливаясь парфюмом и завивая усы щипцами. Что ж, на первое время будет и на кофейне, и на проезд в экипаже, и даже на бриллиантин. А дальше? А дальше видно будет. На первом этаже доходного дома великоименитого купца Стахеева была духаня, трактирчик одного турка, по соседству банное заведение братьев греков, а подле него еще мельчиком натушечка, портняжная. Да, от отца Семечкина унаследовал и дельце неплохое, только вот толку дать не смог. Но портной он был рукастый, из всех остатков негодных тканей, портьер старых, лоскутов и обрезок мог сшить любому вельможе парадный выходной костюм или даже бальное платьице для любой капризной дамочки. И при том, что даже эту кроху он не раз закладывал, всякий раз спасался от торгов. Правда, чужими деньгами, которые брал как должное и никогда обратно не отдавал, хоть и клялся каждым апостолом по отдельности. И кто, вы думаете, ему эти займы выдавал? Его помощница, подмастерья, так сказать. Звали ее прекрасно, Аврора, что значит «заря утренняя». Может, не такая она была красотка, но черты приятные, нежные, теплые, как майские луга. Ручки имела золотые, как и сердце. И, естественно, любила этого негодяя, это чучело непотребное, этот сморчок раздавленный, эту собаку блудливую. Вот придет он, как обычно, по два раза на неделю, сначала и с конца, как всегда, хмурый, недовольный, голова-то ведь болит после гулянок. И вечно со шлейфом всевозможных дамских парфюмов, даже еще белила дамский с губ и щек не обтряслись. А она жалеет его и сутками напролет штопает да наметывает, кроит да раскраивает, чтоб хоть заказчики были довольны и вновь приходили, приносили деньги. Приходят, приносят, только бестолку, все ж проматывает этот прохиндей, лжефранцузский. А однажды он даже обидел ее сильно, только по дурости своей не знал он, что заденет ее чувства тайные. Пришел к нему друг, на костюм мерки снимать. Так что-то разговорились они о дамах, и у нашего Аполлония была знакомая, которую знал друг его. Дочь генеральская, Аннушка Светлозарова. Вроде молода, вроде одинока, вроде приданное за нее дают, что голова кругом идет. Ну, подумаешь, прическа у нее, что гнездо птичье, и лорнет все время к лицу приставляет. Ну, может, слегка на один бок косит и носик длинноват. Но все же, достоинств у нее больше. Так тот друг и говорит Семечкин. Женись, женись и по долгам расплатишься. С генералом породниться, что с царем по променаду пройтись. Все полезные знакомства тотчас же заимеешь. Тогда и отсрочки на займы увеличат, и проценты снизят, и, может, даже в рулетку отыграешься. В этот момент и Аврора была в помещении, над горжеткой одной корпела, и, конечно же, весь этот разговор слышала. На добрый совет друга Семечкина вздохнул и не сразу ответил. «Нет, нет, еще раз нет, есть у меня на то две важные причины. Первая — это, конечно же, география. В случае женитьбы моей на Аннушке носатой пришлось бы переезжать в Петербург. Допустим, мода там неплохая, светские вечера на уровне, но вот погода дрянь дрянская. Пришлось бы все время поддевать что-нибудь шерстяное, а я ненавижу, когда тело колет чужой волос. Второе. Второе, друг мой, это то, что демуазель Аннушка, допустим, интересна мне как человек, но не интересна мне как дама». На такие слова друг Семечкина смутился, мол, как так бывает, что как человек интересно, а как дама нет. На это Семечкин, не задумываясь, бросил, что есть такой тип женщин, которые сродни собакам при хозяине. Умные, преданные, все время рядом, все без слова единого понимают, и глаза у них исполнены мудрости. Поговорить о птичках, новых поэтах, справиться о новостях. Для таких вещей созданы такие дамы. На большее ни-ни. Нет у них какой-то нежности, нет у них и остроумия. Один простой каркас да перья без изысков. Ничего в этом плохого, конечно же, нет. Но все же лучше брать ткань по назначению, ведь из дюреги нельзя сшить ампирный шемиз. И указал Семечкин вскользь так, для примеру, на Аврору. Она, как услышала это, отбросила горжетку и даже не смогла сыграть нервное. Она, наоборот, осеклась, извинилась, мол, палец об иголку поранила, и вышла якобы к аптекарю. Сама же нашла укромный уголок за торговыми рядами и там с получаса проплакала. От обиды думала, жить не сможет. И как работу закончила, ушла домой, словно в воду опущенная. Только вот он не заметил, как обычно намазался всей этой парфюмерией французской и на набережную блудить. На следующей неделе опять все по новой было. Только вот нагрянули приказчики городские, давай Семечкина как трясти, отдавай деньги, аспид проклятый. Окружили его, сабли свои точеные перед носом выставили, и давай грозиться, чтоб деньги вернул, с процентами, естественно. А он и поклялся, что все будет, будет, как только платье для одного графа закончит, так сразу золотом и отдаст. Нельзя сказать, что поверили ему на слово эти клятые приказчики, но дали срок в 3 дня, чтобы все до последней монетки соизволил отдать. Не то выбор у него был незавидный. Либо на сабле физиономию его лжефранцузскую подвесят, либо куковать ему в темнице 3 года и 3 месяца, да еще и в одежде из очень грубых тканей. На сей раз было уже не до смеху, и как только приказчики покинули порог портняжной, Семечкин всерьез задумался о женитьбе на генеральской дочке,